Уважаемые братья и сестры, в нашей студии кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем тему «Женщин начинается народ». Она, по-моему, Наталья Федоровна, неисчерпаема.
Она неисчерпаема, как вся наша жизнь, с ее проблемами, с тяготами, с радостями, большими или маленькими. И я еще раз хочу повторить свою главную мысль. Для чего мы этот цикл затеяли с Ириной? Потому что наступает не только сейчас обстановка в нашей стране, так сказать, политическое, военное и так далее, наступает время исповедничества, посмотреть на свою жизнь, каждый на свою. Потому что то, что происходит, мы все равно вот это, каждый свое внес в эту лепту, чтобы разразилось зло. Каким-то образом мы вольны или невольны. Мы исповедуем, что есть вольные, невольные грехи и так далее. Где-то невольно, может быть, не так хорошо поступали. Хотя нам казалось, на первый взгляд, что хорошо. И вот моментом этой вот лакмусовой бумажкой, что мы не так делали, будучи молодыми, порой легкомысленными, порой не очень легкомысленными, но такими заумными, что мы не так делали в своей семейной жизни, в воспитании детей, то сейчас наступает время посмотреть на наших взрослых детей, у которых уже свои дети, то есть внуки, может быть, у кого-то уже и правнуки появляются. Настолько ли мы сейчас утешены нашей жизнью на заре? Вот еще не совсем солнышко закатилось в нашей жизни, но уже там первое, Господь сказал, 70 лет или 80, то проживет, а если 80, то болезни и скорби. И перепрыгнуть через этот закон Богом сказанный мы не можем. Ну, кто-то подольше живет, кто-то поменьше. Не так, не суть важно. Вот я сегодня со своей подругой разговаривала. Она говорит: Наталья, что-то все кто-то про смерть. Я говорю: так момента мора, думая о смерти, мы не знаем, когда она наступит. Оторвался тромбик, Дмитрий Смирнов говорил, был богатый, красивый. Или у нас в больнице Евгений, который сотрудничает в милосердии, Евгений Попеченко, по-моему, Женя зовут его. Он приезжает в больницу, где ребята были богатые, все в шоколаде, все в бриллиантах и так далее. Серьезная автокатастрофа, автокатастрофа, и все, растение. Я не к тому, что я накаркиваю это, мы не знаем. Поэтому должна быть ответственность за каждый миг своей жизни, за каждое слово, за каждую эмоцию, которую мы переживаем. Отслеживать надо. Должно быть трезвение. Это не должно быть палата номер 6. Это, понимаете, сам себя ушел, нырнул там в колодец души, не хочу выныривать, и весь мир меня не интересует. Нет. Но должно быть бережное, внимательное, деликатное и мудрое, ну, как у орла, да, взгляд в свою душу в течение этой душевной жизни. И сразу тоже хочу сказать оговорку. Ни в коем случае психолог не должен вставать впереди священника, впереди монаха. Я уже до этого говорила. Мы, психологи, помощники. Христоцентричное должно быть отношение к человеку. Это дитя Бога. А так как мы все земные, слабые, у нас есть... Но это не кокетство должно быть. Мы должны понимать, что у каждого есть свои немощи, которые получаются из детства, из родительской семьи и так далее. У мамы, у папы тоже свои какие-то. Мы пришли не в мир, который совсем не рай. И мы должны искупать то, ну, каждый своим поведением, жизнью, поступками, тот первородный грех, который мы получили в наследство от Адама и Евы. Но это не значит, что мы должны все время пребывать в унынии. Все плохо, я грешная, спасения нет и так далее. Господь от меня отвернется. Да нет же! Да нет же! Но надо реально смотреть на жизнь. Вот на ее радость и так далее. Реально. Рассчитывать свои ресурсы. Не хватает у Бога просить и так далее. Так вот, я уже до этого говорила. У нас должны быть бифокальные очки. Там две половинки. Одна половинка темная, а вторая половинка у этих стекла розовая. То, что Владимир Леви говорил. Розовые очки сохраняют настроение, а темные – здоровье. Но в данном случае имеется душевное здоровье. Душевное. Итак, давайте мы посмотрим с вами вот на такие вещи, а потом перейдем, время сейчас будет, если перейдем в следующая такая задумка в голове, как семья родительская наших родителей влияет на наши отношения с Богом, когда мы становимся взрослыми. потому что здесь есть тоже закономерность, над которыми я размышляю. Я тоже учусь, чтобы чувствовать, что Бог вот рядом находится, на дыхании буквально, вот на нашем вздохе-выдохе, вот рядышком. Это так трудно, оказывается, так, и так это редко-редко бывает. Вот об этом мы будем с вами размышлять. Но я буду с позиции не то, чем вот ученика, учителя и наставника, а вот как ваш собеседник по размышлению. Такой же вот партнер по совместному обсуждению. Я перед микрофоном, а вы, если слушаете радио. Это наша общая тема, которая всем нам интересна, коли мы христиане и хотим обрести Царство Небесное после окончания земной жизни. А пока надо радоваться, что мы живем, что есть солнце, что птицы поют, что свежий воздух, что у меня красивое платье, шляпка на голове, что мы можем это купить, и женщина нарядная ходит, одета и так далее. Можно любоваться. Вообще столько много радости в окружении. Только надо глазками, ушками ловить и радоваться. Итак, начинаем мы разговор с вами о том. Если мы посмотрим вот такой срез наших семей родительских, ну, в общем, российских, то в основном эти семьи неполны. К сожалению, они неполные. И даже если есть папа у нас, то тоже что-то чего-то нам не хватает. Я уже говорила. Смотрим по телевизору, когда чеченцы, Кадыров, его гвардия, его полк воюют. Я скажу, настоящие мужчины. По-русски говорят «мужики». Грубоватые, может быть, немножко агрессивные, воинствующие, но это вот образ воина. И что-то нам не хватает в жизни этого такого. Но я про себя подумала, если бы у меня был такой муж, как Кадыров, ой, смогла ли я, миленькие мои, смирять голову глубинно. Я бы, может быть, склоню эту голову, просила, Господи, как ты мне надоел, диктатор. То есть мы опьянены, в общем-то, эмансипацией нашей, образованием, статусом, у каждого свой. Так вот, что происходит? Поиск у мужчин, вот сейчас, про славянских, про русских, поиск мужчины, выросшего, которому 30-40 лет, вот у меня еще говорила сейчас, встречи были в храме с 40-летними мужчинами, но не хватает этой мускулинности, вот, ну не хватает. И они же страдают об этом. Почему? Так вот, посмотрим развитие нашего ребеночка, вашего ребеночка, сыночка, как происходит. Вот до года у ребенка тесная связь с матерью. И эта зависимость не в тягость ребенку, а она для него даже желанна. И он наслаждается этим. Животик заболел, мама там его поперепеленала, захотел покушать, дала сосочку или грудь там, взяла, побаюкала и так далее. То есть ему это приятно, когда до года начинает ребенок ходить. Второй год жизни, он уже отходит от матери, то есть получает какой-то момент свободы. А еще можно вспомнить, когда ребенку 6 месяцев, 6-7 месяцев, он начинает на папульке своей сидеть в кроватке и бросает все время игрушки на пол. Мы, наверное, все мамочки, мы через это проходили. Значит, раз подняли игрушку, он опять бросает, два, потом начинает тихонечко возмущаться. Ну что ты игрушки бросать? Нет. Он начинает нам диктовать свои условия. А второе, у ребенка развивается голова. Он идет к цели, которую уже наметил, что вот сейчас я уроню игрушку, будет звук, и мама поднимет, мама ухаживает за мной. Это я сейчас расшифровываю, понимаете? То есть у ребенка уже целеполагание возникает, функция. Это очень трудно, когда взрослый человек не знает цели в жизни. Для всякого корабля, который не знает, как корабль назовешь, так и поплывет. А для корабля, который не знает, куда плыть, любой ветер попутный. На одной женился, разошелся, на второй, на третьей, пятой. Что делать, куда? И вот и мотается по этому морю нашему бушующему под названием «жизнь человек», как щепочка, и не видит своей цели основной. Даже если крестик на груди. В социальном, я поговорю про социальную психологию, друзья мои. К батюшке пристают, потом ищут, а может быть, в монастырь пойти, а может быть, еще. Вот об этом мы будем попозже немножко говорить. Так вот, второй год жизни, когда у ребеночка начинает ходить, и начинает ребенок осознавать свою половую принадлежность к конкретному полу, если этот конкретный пол живет в семье, если это мальчик. Значит, он упал, начинает кукситься, папа рядом. Вставай, сынок, ты же мужчина. То есть, или образ папы, видите, и так далее. То есть, вот здесь начинает у ребеночка как бы заявлять о себе, а какой я, пока он еще это не осознает. Но уже потребность половой идентификации, отождествления возникает. Особенно в 3 годика начинает капризничать. Вот эти носки не хочу, вот эти колготки не буду, кашу манну не хочу. Вот он купается в своих хотелках. Порой выводит маму, если это чаще всего это мама рядом или бабушка, из себя. Да нет же, он нам не, мозги не выносит, нервы не крутит, не накручивает. Он просто купается в своих желаниях. Сейчас вот это хочу, вот, потом вот это. Он осознает себя. Поэтому, да, раньше говорили, то, что в Японии. Надо ребенку поставить выбор. Чтобы потом, когда он будет взрослый, он умел слышать себя. Что ты будешь сегодня, внучок мой там, или дочечка сегодня? Вот у меня есть каша манная, есть еще какое-то блюдо. И ребенок выбрал, ешь манную. Ой, хочу котлетку. Ну, ты же выбрал манную кашу. Все, одно желание только. Чтобы ребенок слышал себя. Но нам как-то некогда, мы замотаны, мы часто. Так, некогда мне на работу надо, не успею. Давай, ешь кашу быстро, 3 минуты тебе на все сборы и разговоры. То есть мы диктуем. Ну, до этого была передача «Чувство вины у работающей женщины». Мы сами залезли после революции в этот капкан. Его уже не поменять. То есть народное хозяйство не откажется от таких бесплатных, полубесплатных пчелок под названием «женщина-работница». Она такую же норму выполняет, как мужчина, будет получать меньше. Ну, когда мы слушаем экономистов, они это все рассказывают нам по радио. Но до конца, может быть, все карты не раскроют. Потому что глубина у начальника все равно мысль. Вот Ивану Петровичу, у него же семья, семью кормить надо. Поэтому он больше ему заплатит немножко. А вы же женщина, как бы не такой уже работник. Вот он глава семьи, ему кормить надо. А женщине вроде бы ее кормить надо, тем более, если она одна воспитывает. Если она молча воспитывает и не жалуется. Так вот, в поисках половой идентификации вот у ребеночка с 2 лет начинает идти 2 пути. Отделение от мамы и поиск себя, если я про мальчика говорю, мужского. И, значит, здесь 2 цели могут быть. Ребенок становится отдельной личностью. Может становиться, начинать уже «я сам». Вот это вот желание свои, заявление о себе и так далее. Я прочитала такую фразу Валентины Москаленко. Книжечка «Когда любви слишком много». Если ребенок в 3-4 года не научился говорить «нет», в 13-14 уже поздно. Не потому, что он упрямый, не потому, что он ерёпа, а потому, что он начинает осознавать себя как уникальную личность, если мы об этом говорим. Он не прав, ты уникальный, ты красавец и так далее. Ребенок должен чувствовать не по словам нашим, а по отношению к нему, что он является ценностью. Но нет у нас в обществе этого, извините меня, что я говорила, понимаете? Ну нет, нет этого. Поэтому лучше мы плечики втянем, голову в плечики, головку самой. Понимаете, как многие люди сутулятся, хотят принизиться даже внешне, если он высокого роста или когда его обзывали в школе и так далее. Каланчой, например. Так вот, здесь 2 пути, когда в поисках половой идентификации. Когда ребенок пытается приблизиться к отцу. Значит, здесь 2 цели. Ребенок начинает учиться говорить сам, если папа такой. Папа сильный, слышит себя и так далее. И вступает в отношения с отцом. Не просто папа какой-то фон, там где-то он, а именно в отношения с отцом. И приобретает определенную независимость от матери. Вот отец с сыночком играет в какую-то игру. Машинки или что-то еще, или там молоток колотит, чего это редко можно увидеть, почти не увидеть в городских квартирах. Потому что наши городские квартиры, да еще оформлены на жену, это моя собственность, я здесь хозяйка, и я не позволю, чтобы там у меня какие-то были от рубанка или молотка, какие-то там стружки или что-то еще. Это моя квартира, которую я вылизываю, там ковры у меня или что-то еще и так далее. Ну, представим себе, что они играют во что-то. И мама говорит, так, мамочка, это игра мужчин. То есть чувствует, что мы вот 2, папа и сынок, мужская диада, и это наша мужская работа, которую мы выполняем. Трудно представить такие картины у нас. Обычно мама всегда так. Не так разговариваешь, не так этот, а его там шлепнул. Я помню давным-давно... Нет, у меня эта встреча недавно была. Одна с женщиной, которую готовил дедушка, военный разведчик, чтобы она пошла в разведку. И молодая, красивая женщина. И несколько раз у меня была встреча с военными. И вторая встреча, которая на «Шести войнах» воевал, потом в Донецке был, потом они у меня снимали, попросили приют, будучи после Донецка, когда приехали. И вот тот, мой крестник теперь, Георгий, но я на «Шести войнах» воевал. И мне говорят, если ты будешь на человека смотреть, что это человек, ты его никогда не убьешь. То есть там специально готовят как-то, чтобы это, удар нанести. Вот моя красивая моя подруга, ну, и она совсем не в дочке годится, называю ее подруга сейчас, вот, она говорит, я ходила на тренировки, и мне говорили, бей, я не могу, бей, со всей силы. И третий раз приезжала женщина сюда, психотерапевт женский, рассказывал, когда к ней пришли знаменитые хоккеисты и мальчика ее в отдельную комнату, и хоккеист говорил, бей в нос, а у них носы всех сломанные. Пока не научишься. А это, ребята, маленькие, мы, женщины мои дорогие. Ой, у меня уже сердце обливается. Иринка сидит, уже лицо сморщилось у нее. Но есть мужская, суровая, военная работа. Понимаете? Так вот, и там, а когда папа играет с сыночком, и, может быть, что-нибудь хряпнуть по столу или как-то, что не так. Мама тут, как орлица над орленком. Не разговаривай так с сыночком. Сыну так нельзя, ты что, и так далее. Не суетесь. Они сами разберутся. И в армии никто сопли нашему сыночку такому не будет вытирать, командир роты. Понимаете? Там другая психология. Так вот, значит, это... Ребенок, начиная с 2-3 лет, если с папой играет, вот уже он начинает испытывать эту мужскую дружбу, настоящую, мужскую, суровую порой, деловую. Или другой вариант. Значит, второй вариант, когда ребенок может быть идентифицироваться, отождествляться с папой и чувствовать, что он маленький мужчина, хотя ему 2-3 года. Через близость с отцом и отождествление с ним мальчик осознает свой пол. Ну что ты не тот молоток-то взял? А кто гвозди такие берет? То есть папа дает указания, и ребенок чувствует, что это мужской. Так, молоток не так надо держать там, или что-то еще. Я помню... Вот когда приезжал сюда Илья Шугаев, это протоиерей, московский священник, который занимается серьезной проблемой зависимости, включая алкогольную. Но, судя по его книгам, и по встрече, что у него прекрасный еще не только писательский дар, но еще и психологическое образование. Вот. И он сюда приезжал на лекцию к отцу Игорю Бочинину и выступал. Я еще записала в свое время и показывала студентам. Вот. И там говорил, что многодетный папа. Какие продают у нас игрушки в магазинах? Пластмассовые молоточки. Какие-то все игрушечные, не настоящие. И вот он вспоминает, когда малыш у него держался за юбку бабушки, она ему дала настоящий молоток и гвозди. Я, говорит, пришел домой, и вся дверь была убита вот этими. Представьте себе, дверь-то дорогая, если по 20 тысяч, которую мы поставим. Какой у нас вопль там начнется. Мы уже бережем вот мебель, деревяшки, а не смотрим за взрослением ребенка. Что можно делать? Ну, дайте чурбан, который из сада привезли, спиленный. И молоток, и гвозди, пусть он забивает туда. Пусть по пальцу долбанет себе. Это ж мужская работа, понимаете? Значит, ребенок выполняет, ребенок отождествляется с отцом, и не боится утратить самоидентификацию, то есть свое «я» внутреннее, потому что папа похвалит за какую-то работу, даст инструкции, что и как делать. Теперь положительное, что бывает в этом на втором-третьем году и дальше жизни. Мать определяет границы, что можно с ней делать, а чего нельзя у сына. Например, сынок, может быть, грубо слово сказал. Мама говорит, нет, настоящий мужчина так не должен говорить. Но тогда и в семье папа не позволяет себе. Бывает, дети приносят с улицы, у нас не очень хорошие слова, и из детского садика. И ребенок, он же не знает, что это слово нехорошее. То есть он просто поражен этим, да, и он хочет поделиться. И повторяет слово, которое у нас нет, а не нормативная лексика. Как повторить маме? Просто мама сами подумает, это слово мне не нравится. Я не люблю такие слова, когда говорят ни маленькие дети, ни взрослые. То есть мама определила границу. Когда ребенок ложится к маме в постель спать, а ребенку уже 4-5 лет, мама говорит, я тебя поглажу, поцелую, но у каждого мужчины должна быть своя кровать. И в армии каждый в казарме тоже есть и так далее. У каждого воина, ну, к примеру, вот я говорю, у каждого своя кровать. То есть мама определяет плюсы и минусы общения, границы, что можно в общении сыну с мамой общаться, а чего запретительно. Вот. Она помогает ему понять, каков он на самом деле, то есть без бреда совершенства. И мама может этому ребенку 4-5 лет тоже сказать: ты знаешь, я так тоже боялась темноты, я когда шла. Это все мы проходим через это. То есть вот она помогает ему преодолеть и формирует у себя женское. Пожалуйста, достань вот это. Мне что-то что-то сегодня там, ну, спина, нога болит. Или что-то еще там. Достань мне, пожалуйста, понеси сумочку. Ой, как тебе, спасибо тебе. Ты мне так помог. Я наблюдала уже давно, когда женщины, бабушки тащат тяжелые рюкзаки у детей из школы. Зачем? Зачем? Выходят из магазина, не тоже повторяют, тяжелые сумки. А ребенок рядом идет, мальчик. Сейчас неважно какой. Отдели ему немножко. 1,5 килограмма, 2 килограмма ребенок 4-5 лет может снести, но он должен чувствовать, что он помогает, что он мужчина. Ой, слушай, какие ты тяжелые вещи несешь сейчас. Я бы без тебя не справилась. Так вот здесь, тогда. Когда мама показывает плюсы и минусы, как женщина, в каких-то случаях она слабая, но и папа показывает это, образ настоящего мужчины. А у нас что получается, мои лапоньки? Да и у меня также. Муж военный был, на учебу или где-то, там учения были. Полные сумки тащим, 10 килограммов прем, пуп трещит от тяжести. Но ведь и дети видят, что мама это может носить. Поэтому у меня призыв: постарайтесь поменьше носить тяжелых вещей. Пусть дети наши сходят, там, внуки или кто-то что-то купит и так далее. Ну, мы уже говорили с вами, образ у нас это такой немножко заезженный уже, я не раз повторяю, это вот образ козы-дерезы, которая молочко по вымечкам, работала весь день, идет так, что мы сейчас с сумками с такими приходим. И дети воспринимают, что мамы, бабушки стужильные, что им это под силу, вот. Поэтому что-то вот можно переложить и нужно переложить на плечи нашего там внука или сыночка. Теперь мы уже говорим, когда уже внуки выросли. Значит, тогда, если мама показывает плюсы и минусы в отношении, что можно с ней как с женщиной, не как с мамой. Мама может подойти к сыночку и сказать: слушай, посмотри, вот у меня эта шляпка подходит к этому платью. Она и к мужу подходит, и к сыночку. Это уже мужчина ее оценивает. Она их не воображульная какая-то, понимаете? А просто вот какую мне сейчас можно шляпку или брошку надеть, да, чтобы у мальчика развивался вкус. Я порой уже говорила, смотрю, как безвкусно одета у нас порой женщина. А она в руках мужчины, он должен руководить ее вкусом. Он хозяин. На ее фоне он королем становится. Со вкусом, красиво одет. Не обязательно богато, со вкусом, подчеркну. И вот когда мама показывает, что можно, что нельзя, что она женщина может быть слабой, может быть, как женщина чуткой и внимательной, и она выслушивает папу, и что там из-за чашкой чая не беседуют, и так далее, и ребенка выслушивает, тогда у него складываются надежные отношения с мамой, как с женщиной. На фундаменте его несовершенства, его еще порой неумелости, но достаточно хорошей реальности. Ребенок должен оценивать свои ресурсы. Если какая-то работа, и бывает так, ну, возьмем, например, нашу садовскую эту, ребенок хватает тяжелую там какую-то работу, а ты оцени свои ресурсы, посмотри, что ты можешь делать. Я могу сейчас вот там вот тут, ну, пожалуйста, делай. А в конце: а я тебе говорила, это не надо вот этого. Очень хорошо, что ты поставил себе серьезную задачу. Настоящий мужчина должен еще рассчитать ресурсы, а хватит у него на силы. То, что ты ставишь большую задачу, это хорошо. Немножко меня печаль, что не рассчитал силы. В следующий раз, я думаю, ты справишься. То есть ребенок должен знать это. Я уже говорила, я с уважением отношусь к двум женщинам, которые одни воспитывали, настоящих мужчин воспитали. Один дополнял вот эту мужественность, свою мускулинность в спорте, в серьезном спорте. А у второго мама занималась походом в лес, они строили там что-то еще, и он вырос. Сейчас у него 7 детей, и свое производство, и завод, и там миллионные обороты. И он все время думает, как что накормить и так далее. Он мозговик. Но это его мама. Честь и хвала такой маме. Но таких мам мало. То есть я не призываю ни в коем случае расходиться, ни в коем случае. Но в школе так сложилось, не надо забывать, что мы все-таки женщины, а женщину украшает ее женская слабость, а мужчина его благородство и сила. Всего доброго и храни вас Господь.